Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Телефоны для вопросов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Один. Ну что ж, Гарри Кимович, давайте начнем с шахмат. Всех
давно
это...
ждали,
да,
эту
да, тему. Да. Давно мы не ходили Е2, Е4. Вы поддержали кандидатуру Анатолия Карпова в качестве нового руководителя Международной федерации шахмат. Чем вас не устраивает Кирсан Илюмжинов, который тоже претендует на это место?
Кирсан Илюмжинов уже стоит у руля мировых шахмат 15 лет. Ну, правда, Калмыкин возглавляет и того больше, 17 лет. Мне кажется, давно уже настало время оценить результаты его деятельности как в Калмыкии, так и в мировом шахматном движении. Ну, если там деятельность в Калмыкии будут оценивать в Кремле в ближайшие месяцы, когда должно состояться назначение нового главы региона.
Или не назначение, или, на пятый срок.
Ну, назначение главы в данном случае, или переназначение. Но судя по внезапному переносу Госсовета по экологии, который намечалось провести в Элисте, и на который, как я понимаю, Илюмжинов делал большую ставку, и в том числе в борьбе за пост президента ФИДЕ, вот внезапный перенос в Подмосковье говорит о том, что, видимо, в Кремле скептически оценивают возможность Илюмжинова продолжать повышать благосостояние калмыкского народа. Вот. Но что касается шахмат, то результаты достаточно очевидные. Сейчас шахматы переместились на задворки такой общественной жизни, то есть игра, некогда бывшая гостем первых страниц газет, турниры, матчи, которые проходили в Москве, в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. А сейчас турниры шахматные проходят в Нальчике, в Астрахани, в Джермуке,
в Ханты-Мансийске.
Города, конечно, прекрасные, в Элисте, само собой. Но мы видим не просто падение популярности шахмат, на самом деле в интернете-то она растет, а полная фиаско Международной шахматной федерации ФИДЕ в плане привлечения коммерческих спонсоров. И это, конечно, связано в первую очередь с репутацией, потому что спонсорство – это не просто интерес к какому-то виду спорта или какому-то виду деятельности, это во многом еще оценка репутации тех людей, которые возглавляют данную конкретную федерацию.
Но ведь за Илюмжиновым стоит господин Дворкович, советник президента Российской Федерации, вот вам и репутация, даже две репутации вместе, губернатор и видный чиновник.
Репутацию Дворковича там оценивать, видимо, будет по какой-то другой шкале, но вот за Илюмжиновым есть конкретные 15 лет руководству шахматами, и за эти 15 лет шахматы не сумели приобрести никаких корпоративных спонсоров, и вот, как я уже сказал, переместились вот в такую кавказско-каспийскую зону, где сейчас и проходят все основные турниры, там действительно проходят крупнейшие турниры. Вот недавно в Астрахани завершился последний этап Гран-при. Город прекрасный, конечно, но все-таки турниры Гран-при, там, скажем, 20 лет назад проходили в Барселоне, в Роттердаме, в Брюсселе. Вот, мне кажется, все-таки есть какая-то разница, она, конечно, негативная.
То есть это какая-то внутренняя проблема шахматистов, они стали меньше зарабатывать?
Ну, мне трудно сказать, в общем, каковы сегодня заработки шахматистов, я 5 лет уже в шахматы не играю, но, тем не менее, совершенно очевидно, что вот те возможности, которые открывались перед шахматами, во многом связаны с новыми технологиями, с интернетом, с бурным развитием шахмат в школе по всему миру, эти возможности безнадежно упущены. И связано это конкретно с деятельностью Илюмжинова, с его репутационными издержками, которые тянутся вот за этими коррупционными шлейфами, скандалами из Калмыкии. И поэтому, когда стало очевидно, что Анатолий Карпов готов бороться за пост президента ФИДЕ, для меня вопрос как бы был решен автоматически. Помимо того, что Карпов был чемпионом мира и всегда проводил большую общественную работу и продемонстрировал сейчас готовность бороться за этот пост. Но есть еще вот такой факт, как его попытка посетить меня в тюрьме 3 года назад. И этот эпизод в наших отношениях, он много изменил, и поэтому сейчас я чувствую себя очень комфортабельно, поддерживая Карпова. Я надеюсь, что нам вдвоем удастся многое сделать для того, чтобы все-таки шахматы вернулись на то место, которое они заслуживают в общественном восприятии.
А когда вы прозрели в отношении Кирсана Илюмжинова? Вот ваши оппоненты, там, например, есть такой Евгений Бореев, пишут, что в 2002 году вас Илюмжинов вполне устраивал в качестве руководителя федерации.
Ну, меня Илюмжинов, в принципе, не устраивал с самого начала своего появления на этом посту. Что касается 2002 года и вообще всей статьи гроссмейстера Евгения Бореева, то она, конечно, полна таких типовых передержек, потому что за отдельными правдивыми фактами скрывается большая ложь, потому что их можно подавать и рассматривать по-разному. В 2000 году я проиграл матч на звание чемпиона мира Владимиру Крамнику, и многие в шахматном мире начали говорить о том, что пора прекратить тот самый раскол, который существовал с 1993 года, и что все-таки Каспарову пора, наконец, в общем, найти возможность наладить отношения с ФИДЕ. Я в данном случае выстраивал отношения не с Илюмжиновым, а с президентом ФИДЕ. К сожалению, ничего из этого не получилось, потому что даже те возможности, которые открыты были Пражским соглашением, которые подписали все ведущие шахматисты, и Крамник, и Карпов, то есть все в этом процессе участвовали. Вот, и вот крупнейшие шахматные организации, и спонсоры, даже эти возможности оказались неиспользованы. И за несколько лет, вот буквально там 2-3 года, которые прошли после этого, ситуация не только не улучшилась, а она продолжала ухудшаться. Поэтому моя попытка вот выполнить такое коллективное пожелание шахматного мира, она ни к чему не привела. И, в общем, на месте Евгения Бореева и других людей, которые сейчас пытаются искажать определенные моменты шахматной истории, я бы все-таки... Я бы им посоветовал аккуратнее анализировать хитросплетение сложившейся сегодняшний день позиции.
Носит ли это противостояние политический характер? Ведь на стороне господина Илюмжинова выступает, например, тот же Аркадий Дворкович, советник президента, выступают многие высокопоставленные чиновники. Можно ли вообще противостоять?
Многие, вот уточните. Вот не надо вот ставить такой...
Как-то Александр Жуков тоже вроде
вот
как высказался.
Дело в том, что Александр Жуков занимает такую промежуточную позицию здесь. В целом он никоим образом не выступает против позиции Дворковича, но она, конечно, далеко не столь категорична. И вот это многозначительное многоточие, оно, кстати, и используется Дворковичем и Илюмжиновым для того, чтобы запугать тех людей, которые должны принимать решения о выдвижении кандидата от Российской шахматной федерации. Это наблюдательный совет Российской шахматной федерации, и 14 мая, несмотря на давление жесткое, несмотря на угрозы очевидные, 17 человек из 32 проголосовали за выдвижение Карпова. Это представители России, выбранные своими, выдвинутые на съезд своими шахматными федерациями, и 19 февраля съездом российских шахматистов, который принял новый устав федерации, создав наблюдательный совет, вот эти представители организации шахматных, в том числе и там и видные шахматные деятели, и шахматисты, они сформировали тот самый наблюдательный совет, решение которого так не нравится Дворковичу.
Дворкович говорит, что заседание было нелегитимным.
Нет, Дворкович может говорить все, что угодно, в принципе. 17 из 32 – это кворум. Заседание состоялось ровно в том месте, в котором оно и было созвано, в Центральном шахматном, в Центральном доме шахматиста имени Михаила Моисеевича Ботвинника. То, что большинство не захотело ехать в частную гостиную Дворковича, покидая место, ну, священное для шахматистов Советского Союза и России, вот именно дом на Гоголевском бульваре, это вполне понятно. Вот, ехать в частный банк, в котором обитает гостиная Дворковича, куда совершенно очевидно не собирались допускать ни прессу, ни тех людей, которые готовы были поддержать Карпова, много пришло представителей шахматной общественности, желание вполне понятное. А хамское поведение Дворковича, и перемежающееся с открытой уголовщиной, потому что посыл в шахматный клуб представителей представители частного охранного агентства, которые, размахивая бумажкой, подписанной Дворковичем, фактически провели рейдерский захват здания, опечатан кабинет председателя правления шахматной федерации, ну, де-факто исполнительного директора Александра Баха, захвачена бухгалтерия, опечатана комната компьютерная, захвачен сайт Российской Федерации. Это, в общем-то, такой довольно уже подзабытый в нашей истории акт рейдерства с использованием своего положения. Кстати, напрямую противоречащий ровно тем инструкциям, которые выдавал в конце прошлого года президент Медведев, начальник непосредственно Дворковича. И, кстати, ради этого и проводилась реформа Федерации, для того, чтобы разделить полномочия правления и наблюдательного совета, то есть не допустить очевидного вмешательства шахматного правительственного чиновника в дела Федерации. Сейчас, де-факто, Дворкович, используя свое положение, пытается представить дело так, что он контролирует Федерацию и имеет право выступать от ее имени, что, конечно, не соответствует никаким уставным документам.
Ну, а каково соотношение сил на международной арене? Ведь у России будет один голос, а, собственно, там, по-моему, 150, да,
федераций? 168 федераций. Ну, на самом деле, мы все понимаем, что, несмотря на принцип «одна страна, один голос», некоторые голоса равнее других. И в этом плане голос России особенно важен еще и потому, что Олимпиада шахматная, на которой состоится конгресс, на котором, в свою очередь, выберут президента ФИДЕ и всех других официальных лиц ФИДЕ, состоится в России, да еще не просто в России, а в Ханты-Мансийске. То есть для многих это такая экзотика, и очевидно, что тот, кто побеждает в Российской шахматной федерации, имеет возможность влиять самыми разнообразными способами на делегатов. И, конечно, с этим и связана истерика Дворковича и столь резкие действия его сторонников. Потому что ситуация в мире выглядит на сегодняшний день достаточно плачевной. Ни одна крупная федерация не поддержала Кирсана Илюмжинова. И если 4 года назад вот, в противостоянии с известным бизнесменом Бессель Коком, который много лет поддерживал шахматы, сейчас он глава чешского телекома и многих других компаний, Илюмжинов одержал победу во многом за счет голосов арабских стран, Латинской Америки и СНГ, то сейчас именно на этих участках ситуация начала меняться. Помимо такого же сокрушительного поражения в Европе, которое ждет Илюмжинова, даже более сокрушительное, чем было 4 года назад, Карпов стал получать поддержки уже и в регионах, которые Илюмжинов считал своим просто, своими по определению. Важно, на мой взгляд, то, что уже выступила Шахматная Федерация Украины на стороне Карпова, и почти наверняка новый президент Федерации Виктор Капустин будет одним из членов команды Карпова. Ну, говорить там о позициях таких федераций, как США, Германия, Франция, Испания, Англия, Швейцария не приходится. Неожиданно совершенно на стороне Карпа уже, повторяю, на ранней стадии, еще до начала планомерной кампании выступили такие страны, как Никарагуа и Сальвадор, Египет и Сирия. На стороне Карпа выступила Ангола, и президент этой федерации, кстати, министр действующего правительства, тоже, скорее всего, будет в билете у Карпова, то есть в команде у Карпова. То есть ситуация меняется, и каждый день объективно приносит плохие новости для Дворковича и Илюмжинова, и что самое главное, для человека, который стоит за ними, а это именно Зияудин Магомедов.
Это кто такой?
Это братья Магомедовы, рекомендую набрать желающим в гугле эти фамилии, и вы узнаете много интересного об истории российского бизнеса за последние 20 лет. Зияудин Магомедов, ну, если говорить о делах, которыми он прославился в Москве, это реконструкция Большого театра, например, компания.
Бесконечная.
Такая. Да, это бесконечная реконструкция Большого театра. То есть, как мы понимаем, люди с улицы контракта на такую реконструкцию не получают. Немало интересно, вот я рекомендую почитать статью Станислава Белковского «На гранях», в которой было рассказано о связях Зияудина Магомедова с Давидом Капланом, сейчас так, коммерческим там, директором ФИДЕ, его бизнес-партнером, и, соответственно, в общем-то, с Кирсаном Илюмжиновым, и, я полагаю, что с Аркадием Дворковичем. То есть мы узнаем много интересного, и становится очевидно, что вообще-то не про политику здесь.
А зачем им все это?
Ну, как вам сказать? Конечно, можно гадать о мотивах, которые подвигли...
Ну, может быть, они славы хотят, раскрутят снова шахматы,
трудно сказать,
войдут в историю.
Ну, может быть. Хотя, когда мы почитаем интервью Аркадия Дворковича на «Эхо Москвы» в передаче Борщевского «Дуралекс», то он допускает такую фрейдистскую оговорку, говоря о том, что Карпов рвется в ФИДЕ, чтобы заниматься бизнесом. Оговорка типичная по Фрейду. Не знаю, какие шахматы собирается развивать ФИДЕ Зияудин Магомедов с Давидом Капланом. Вот, можно тоже посмотреть в интернете интервью Давида Каплана перед который, перед которыми блекнет фантазия великого комбинатора, то есть Остап Бендер просто отдыхает. Но надо понимать, что ФИДЕ это одна из крупнейших международных федераций. 168 федераций – это своего рода такой финансовый иммунитет, потому что в дела федерации такого масштаба обычно никто не вмешивается. Я полагаю, что 15 лет назад Илюмжинов, который тогда уже прославился открытием офшорной зоны в Калмыкии, быстро понял потенциал этой организации. И на сегодняшний день, видимо, этот товар заинтересовал людей еще более серьезных и более основательных. И если оценивать как бы вот по шкале вразумительности действия Дворковича, то можно понимать, что ну, чиновник такого уровня должен иметь очень веские причины, чтобы вести себя таким образом, не просто откровенно втягиваясь в довольно грязную разборку, но и фактически призывая к тому, чтобы не допустить выдвижения от России такого человека, как Анатолий Карпов.
Да, вот Иван Ильич как раз интересуется, почему путинским не по нутру Анатолий Карпов.
А вот мы в данном случае не понимаем ничего про путинских или про медведевских. Просто мы привыкли, что любой конфликт в России, он обязательно уходит в Кремль. В данном случае, на мой взгляд, это конфликт...
Ниже, да?
Безусловно. Я думаю, что это партия, назовем ее так, начальников отделов. Вот это какое-то количество высокопоставленных чиновников, связанных с Дворковичем, через, я полагаю, того же Зиявуддина Магомедова, которые, в общем, считали, что им удастся довольно спокойно провести вот эту операцию по захвату Российской Федерации и, естественно, ФИДЕ. Обломилось, не получилось. Появился Карпов, который явно начал мешать и который не продемонстрировал никакой готовности к разумному компромиссу. Видимо, от него этого ждали. И вот эта жесткость Карпова и, главное, та скорость, с которой Карпов стал получать поддержку не только в традиционных шахматных регионах, но и по всему миру, она, конечно, вызвала вот эту истерику. И сейчас этот скандал стал, в общем, одним из таких знаковых и уже давно выплеснулся за пределы и шахмат, и просто российской политики.
Просто, знаете, Кремль очень такая упорная организация в достижении своих спортивных целей. Ну, вспомните Сочи, или сейчас началась борьба за чемпионат мира по футболу. То есть вы не считаете, что это какой-то мегапроект вот именно с самого верха, да, взяться за шахматы?
Проекты, когда проекты курируются на самом верху, мы, в общем, понимаем, как это все происходит, и в центральный шахматный клуб пришли бы не представители частной охранной структуры, а люди с корочками ФСБ. Достаточно очевидна пассивность официальной пропаганды. Статьи появляются как бы и за, и против. И мне кажется, что используется вот такой средний административный ресурс. Это видно, кстати, на уровне в регионах, где те люди, которые голосовали за Карпу, они подвергаются давлению, угрозам, шантажу, но это не тот уровень, который позволяет молниеносно решать проблемы. То есть работает такой административный ресурс среднего уровня, плюс большие деньги, которые, конечно, продолжают закладывать те, кто хотел бы взять контроль за ФИДЕ.
Да, но если поговорить все-таки о шахматах и как о спорте, и как о искусстве, вы не считаете, что кризис шахмат, ну, в каком-то смысле объективно продуцирован, ну, скажем так, изменением, что ли, стилистики современной жизни, да, вот этот вот легкий стиль, ну, отказ от самостоятельного думания, сплошной пиар кругом, дом 2, так сказать, условно говоря, широко это назовем.
Это про весь мир или про Россию? Давайте все-таки разделим.
Про Россию тоже, но и в мире ведь это так, имеет место массовая культура.
Да, но тем не менее, если говорить о популяризации шахмат, то я думаю, что шахматы объективно в мировом интернете во многих странах переживают настоящий бум. Просто даже можно посмотреть, скажем, по Соединенным Штатам Америки, где тысячи школ уже включают шахматы в программу обучения. Растет количество людей, играющих в шахматы в интернете. Очень популярны шахматные программы в развивающих странах. И, в общем, это как раз ровно то, что сейчас активно использует Карпов. Карповская компания готова заключать договора о долгосрочных программах развития шахмат, и это вызывает огромный интерес и в Африке, и в в Латинской Америке. Шахматы все-таки имеют свою репутацию. Шахматы – это игра, которая пережила столетия. И надо сказать, что вот, несмотря на свое древнее происхождение, удачно вписывается вот в этот интернет-мир, вот в новые технологии. А, возможно, обучение по интернету, возможно, играть турниры, возможно, следить. Вот сейчас, когда там матч на первенство мира идет, тысячи и тысячи людей следят по интернету.
Гарри Кольевич, может, дело просто в плохом пиаре? Ну, посмотрите, фигурное катание. Никто 10 лет назад толком не катался, массового интереса не было по сравнению с советским периодом. Костя Эрц включил свои ледовые феерии, и вдруг хороший пиар, и все захотели встать на коньки.
Все, правда, медалей стало сразу меньше.
Но это уже другое.
Да. Ну, нет, на самом деле, вот я говорю, не надо сейчас проводить прямые параллели между ситуацией в России и в остальном мире. У нас действительно проблема, связанная с тем, что власть очень презрительно относится к интеллекту как таковому. И это, конечно, сказывается на шахматах. Талантов в России меньше не стало. Я ездил по стране и видел много талантливых детей, 8-9 лет. Но вопрос в том, что нужна инфраструктура, которая позволила бы этим детям выходить на новый уровень. То, что было в Советском Союзе, на самом деле это работало, это не требовало огромных затрат. Кстати, ответственным в Федерации шахмат за это направление был тот самый Евгений Бареев. Вот лучше бы занимался этим, чем выискивал бы какие-то блохи в шахматной истории. Так вот, на мой взгляд, конечно, это все можно поменять. И, конечно, Россия может, ну, если не вернуть себе позиции все-таки, которые были в Советском Союзе, то уж, по крайней мере, перестать скатываться назад, потому что на сегодняшний день, если смотреть по ситуации вот среди тинейджеров, то в нашей стране, конечно, наблюдается дефицит талантов высшего уровня, и это связано в первую очередь именно с отношением власти, с отношением потенциальных спонсоров к интеллектуальным видам спорта как таковым.
Давайте мы вопросик примем. Игорь из Краснодара, пожалуйста, ваш вопрос Гарри Каспарову.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый Гарри. Это ваш земляк, бакинец бывший, звонит. У меня к вам следующий вопрос. Немного не по шахматам. Скажите, пожалуйста, приближается вот 31 число. Ну, я имею в виду митинг на Триумфальный. Вы в каком-то качестве там участвуете? Будете ли участвовать?
Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, меня не будет 31 в Москве, в общем. Но мне кажется, это очень важное мероприятие, потому что власть болезни всего реагируют на события, которые не имеют такой, скажем, эфемерной, пиаровской, краткосрочной составляющей. И вот тот факт, что акция подобная проходит регулярно, это на самом деле, мне кажется, демонстрация того, что определенные ценности, связанные с соблюдением нашей Конституции, они очень для многих людей представляют исключительную ценность.
Ну да, ну, кстати говоря, и в вот митинг, например, в Калининграде, он же показал, какая была бурная реакция власти, да, они не ожидали, что люди смогут выходить в таком количестве.
Ну, на самом деле, вот когда постоянно раздаются голоса о том, что власть испытывает, применяет чрезмерную силу, пытается как бы разгонять людей вместо того, чтобы дать им возможность нормально собираться, и это и власть дискредитирует. Вот сегодня опять в интернете я много читал размышлений на эту тему. Это, на самом деле, мне кажется, просто игнорирование важного принципа, который лежит в основе нынешней власти, а именно запугать людей и избежать того, чтобы они могли бы собраться в тех количествах, когда уже никакой ОМОН власти не поможет.
Мы продолжим наш разговор с Гарри Каспаровым после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что 22 часа в эфире аналитический радиожурнал
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В пакистанском городе Лахор полиция освободила обе мечети, на которые были совершены вооруженные нападения. Сообщается, что число жертв взрывов и перестрелок достигло 80, более 80 человек ранены. Большинство погибших представителей религиозного течения Ахмади, сотни которых находились в мечетях, когда началось нападение. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. Ранее сообщалось о задержании в Ингушетии двух подозреваемых в причастности ко взрыву в Ставрополе. В крае сегодня день траура. Президент США Барак Обама выразил личные соболезнования матери юриста Сергея Магнитского, умершего осенью прошлого года в следственном изоляторе в Москве. Как сообщило представительство фонда Hermitage Capital, юристом которого был Магнитский, с Натальей Магнитской встретился в Москве советник президента по национальной безопасности Майкл Макфол. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму новый российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент России Дмитрий Медведев доволен нынешним порядком назначения глав российских регионов и не видит оснований его менять. Об этом Медведев заявил на встрече с активом партии «Единая Россия» в Подмосковье, на которой обсуждались различные политические и общественные проблемы. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин заявил, что не видит большого экономического смысла в приобретении «Газпромом» контрольного пакета акций белорусской компании «Белтрансгаз». Индийская полиция считает, что за крушением поезда, в котором погибли не менее 80 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в гостях сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Но я понял, что как слушатели среагировали, хватит нам про шахматы разговаривать. Хотя шахматы, безусловно, с политикой, как мы уже убедились, и с экономикой современной российской тоже связаны, и я хотел бы поинтересоваться политическими планами. Я знаю, что у движения «Солидарность» будет политсовет как раз, если я не ошибаюсь, в субботу.
Да, завтра.
А о чем собираетесь поговорить?
Ну, в принципе, в «Солидарности» надо определяться с планами на 2011-2012 год.
Не рано?
Ну, определяться с планами никогда не рано.
Значит, а потом их менять.
А потом их можно менять. Но на самом деле это вопросы, связанные с разными представлениями о том, как можно действовать в этой ситуации. Это нормальный, мне кажется, спор внутренний. А кому-то кажется, что все-таки надо пробовать в очередной раз регистрировать какую-то там политическую организацию.
Партию?
Ну да, и еще раз доказать, что Кремль не готов к свободной конкуренции.
Но почему не попробовать-то?
А зачем? Значит, это можно спросить у Володи Рыжкова или у Михаила Касьянова. Вот, и у многих других, наверное, еще. А совершенно очевидно, что в нынешней политической системе координат регистрация организации, не лояльной Кремлю, на 100% невозможна. А есть, кстати, модифицированное предложение, которое мне нравится немножко больше. А вообще заниматься это как бы для себя. То есть, вот можно себя объявлять партией, но в Кремль не ходить. То есть, ведь понятно, что пока ситуация не поменяется, никакой оппозиционной силы, реально оппозиционной силы, а не той, которая готова остановиться по окрику из Кремля, вот как, скажем, КПРФ или как Яблоко, так вот, такой оппозиционной силы создания невозможно. И поэтому тратить свой ресурс, как бы и моральный, и политический, на то, чтобы в очередной раз как бы там удариться лбом в эту стену, на мой взгляд, бессмысленно. Вот. Но тем не
тогда
менее...
Тогда что?
Ну, вот это хороший вопрос, тогда что? Дело в стране же все-таки что-то происходит, идет какая-то жизнь. Конечно, уровень социальной апатии достаточно высок.
Ну, да, 100 шахтеров вышли на рельсы.
Ну, да, и тем не менее, власть забилась в истерике. Заметьте, 100 шахтеров – истерика, Калининград – истерика, 31 число – истерика. Может быть, все-таки добиться того, чтобы было не 100, а немножко больше, и тогда, может, эта истерика превратится просто в окончательный нервный срыв?
Ну, вот Ирина тут интересуется через сайт, что вот под лозунгом «Путин должен уйти» подписала 40 тысяч россиян.
40, да, больше
45,
45
да. Передадите ли вы эти подписи президенту России, или это очередная провокация, чтобы был раскол в обществе? Хотелось бы знать реакцию президента на эти подписи. Вот видите, хотят знать, что думал Дмитрий Медведев.
Подписи собираются не для президента России. Дело
для
в том,
кого?
Что подписи собираются для тех людей, которые, между прочим, подписывают. Люди должны увидеть, что они не одиноки. Это не просто 45 тысяч подписей. Это 45 тысяч подписей тех людей, которые сумели перебороть собственный страх. Потому что они не просто подписываются, они оставляют свои координаты, они подписываются, они говорят о своей работе. Они
многие из них, тысячи из них оставляют комментарии. Вот Ирине или тем, кто интересуется, я рекомендую почитать комментарии, потому что...
Так это вот не можно то, что... партию создать, 45 тысяч человек.
А зачем создавать
реальных партию? Реальных людей.
Нет, и, кстати, скорее всего, будет гораздо больше. И это число образовалось даже в условиях тотального прессинга, фактической блокады нашего сайта со стороны Mail.ru, Rambler.ru и Яндекс.ру, то есть крупнейшие российские домены, и практической невозможностью выйти за пределы буквально нескольких сайтов, которые эти подписи собирали. То есть это не просто 45 тысяч, это каждый десятый из тех, кто увидел, потому что проецировать эти 45 тысяч, ну, их будет, скорее всего, не меньше 50, на все население страны это такая нечистоплотная махинация, потому что отсчитывать надо от того количества людей, которые могло с этим ознакомиться. Власть быстро поняла, что если даже в этих условиях, несмотря на вот трудности технически связанные с подписанием для многих россиян, у которых открытые аккаунты на Mail.ru или на Рамблере, каждый десятый подписывает, то, соответственно, выход этого обращения в большой интернет может привести к тому, что число будет не 45, не 50 тысяч, а гораздо больше. И эти числа, на самом деле, это же не пустой звук. Это реальные люди со своими предложениями.
Так вот, что вы этим реальным людям можете предложить, как движение солидарности?
Секундочку. Как только эти люди готовы будут взаимодействовать друг с другом, ситуация будет меняться. Мы примерно получили сегодня 12 тысяч из этих 45 ответов о готовности людей создавать вот эту социальную сеть, горизонтальные связи. Это тяжелый, муторный процесс, но ровно так и создается нормально функционирующее общество с нормальными политическими дискуссиями. Это не случится все завтра. Хотя это может случиться в любой момент, потому что в стране разваливается инфраструктура, страна реально неуправляема. И это касается не только Северного Кавказа, где, что бы нам ни говорили...
Ставрополь очередной.
Каждый
день кого-нибудь убивают.
Чему мы удивляемся? А главное, мне кажется, не то, что власть не в состоянии с этим справиться, а в том, как власть на это реагирует.
Привычно.
Привычно. Так вот и все. Власть реагирует так, как будто бы эти события никого не интересуют. Ну да, вот снова... Нам обещано было, что всех найдут, уже, по-моему, я вот ехал сюда и слушал репортаж, Хлопонин сказал, что всех быстро найдем, все будет раскрыто. Вот давайте вспоминать вот эти трагические события. Вот Невский экспресс, да? И что? Первые три дня кричали, что найдем все. Что-нибудь слышали мы дальше об этом?
Ну, нет. Как-то всех перестреляли, кажется, нам
сообщили. Опять, так нет, вот всегда всех перестреливают. Мы никак не можем понять, кто же за этим стоит, с кем там ведется война. Там реально идет война. Война, потому что сводки Северного Кавказа – это сводки боевые. По всей стране, если опять посмотреть, идет полный обвал инфраструктуры. Там мы сейчас гадаем с ужасом, а не будет ли паводок слишком сильным в июне месяце и не окажется ли в опасности вся Саяно-Шушенская ГЭС. Ну, бог, как говорится, пронесет, я надеюсь, этого не случится. Но, тем не менее, сам факт, что мы все...
Шахта за шахтой.
Так же. Шахта за шахтой, на самом деле. И вот это, и этот процесс, он не останавливается. И поэтому не надо говорить о том, 45 тысяч подписалось, 50 тысяч. Это касается каждого из нас. Когда мы переходим собственный страх и собственную апатию, собственную пассивность, мы создаем иную ситуацию. Да, это как бы крупинка, каждая капля воды, но наступает момент, когда эта критическая масса создается. И в отличие от физики, химии или математики, здесь нету формулы, которая может это вывести. Сколько человек должно собраться? А неизвестно сколько. Но это число не огромное, потому что даже если вспомнить события 20-летней давности, ну сколько человек по всей стране участвовало в манифестациях? Ну сколько? Ну 2, ну 3%, ну не больше. Страна была почти 300-миллионной. Ну что, ну 10 миллионов, наверное, не было по всей стране. И тем не менее, активность людей, достаточно незначительного в масштабах всей страны, это числа, она привела к переменам, и я думаю, что сегодня на самом деле ситуация примерно такая же. Власть быстро реагирует на ситуацию в обществе, когда появляется не просто ядро, вокруг которого можно объединяться, а появляется желание людей что-то менять. И вот задача солидарности, как, впрочем, и других организаций, там, может быть, иной идеологической направленности, по-настоящему оппозиционных, это, во-первых, дать людям веру в то, что это можно сделать, а во-вторых, давать какое-то понимание и механизм того, как это объединение можно создавать.
Но то есть это чистая людей. Пропаганда получается?
Да. И используя интернет, объединять людей, потому что люди должны объединяться.
А на выборы пойти это...
А выборов нету. На самом деле не надо обманывать людей. Выборов
плохо
нету.
Плохо разве?
Избирать... А какие выборы?
Вот вам...
Я все вспоминаю Владимира Ильича Ленина, который боролся как с ликвидаторами, так и с садзаистами. Помните?
Опять, любые исторические параллели или географические параллели, они всегда страдают неполнотой. Надо понимать, что сегодняшняя власть четко, как говорится, контролирует вот механизм этих выборов. Хотя, конечно, даже в этих условиях...
Смотрите, коммунисты побеждают там в Сибири.
Но для того, чтобы участвовать в выборах, вы должны получить регистрацию в Кремле.
Лицензию.
Эту лицензию дают Зюганову, эту лицензию дают тем, кто лоялен, кто совершенно очевидно не будет покушаться на порядок, на существующий порядок.
Тут я согласен, список Яблока, где были члены Солидарности, в Калуге тут же сняли с выборов.
Естественно. То есть, поэтому надо говорить не о выборах, которые проходят под фактическим мониторингом власти и под жестким административным контролем. А надо говорить о создании той коалиции в обществе, которая добьется нормально выборного закона. Мы же не против выборов. Мы против того фарса, который называют выборами. Потому что только в реальном обмене мнений между властью и обществом можно менять ситуацию к лучшему.
Ну, давайте еще слушатели подключим. Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемый Михаил Соколов и уважаемый Гарри, вы знаете, во-первых, у меня очень мрачное впечатление от сегодняшнего мрачного и какого-то застойного общения Дмитрия Медведева с активом партии «Единая Россия», какой-то вообще жуткий застой. Но у меня несколько вопросов. Во-первых, первый. Скажите, пожалуйста, Гарри, во-первых, вы предвидите хоть какие-то либерализации, движения в сторону либерализации, послаблений до 2012 года, или будет дальше происходить вот этот каток, когда сажают Соколова в Екатеринбурге, когда сажают многих правозащитников, никакого тебе Ходорковского послабления. То есть идет очень жесткий закат, так сказать, продолжение ужесточения порядков. Это первый вопрос. И второй. Вам все-таки не кажется очень много странного, каких-то недосказанностей по поводу расследования дела о падении польского самолета? Все-таки, может быть, очень многие вещи от нас скрывают, не хотят нам говорить наши власти всю правду об этом. Спасибо большое вам.
Давайте просто по очереди. Разговоры о либерализации, они начались еще до того, как Медведев был возведен номинально на трон Путиным еще 2 с лишним года назад. Но они ничем не подкреплены, кроме, видимо, неизбывной в России веры в доброго царя.
Ну, некоторые все-таки вот в уголовно-правовой сфере, по крайней мере, есть подвижки?
Нет, на самом деле никаких подвижек реальных нету, потому что это...
Вот опять сегодня он говорил, что должна применяться административная, гражданская, не уголовная ответственность за преступление в экономической сфере.
Ну, должна применяться, но на Ходорковского это не распространяется. И вообще не распространяется ни на кого, кто проходит по делам, которые касаются видных представителей власти, или федеральной, соответственно, или если происходит в регионе, региональной.
Ну, пусть внизу ослабят, мелкий бизнес не кошмарили.
Ну, может быть, будет какое-то послабление мелкому бизнесу, но опять, мы этого не видели. Если внимательно посмотреть на изменения законодательной базы за годы правления Медведева, вот номинального правления, она ужесточилась. В том, что касается политических репрессий, все приобрело вот ту самую законную базу. Если при Путине это делали по понятиям, то при Медведеве в нашем
статья юристе... Статья за экстремизм.
Да, естественно, при Медведеве это все стали делать по законам. То, что было раньше в УБОПе, вот отдел по борьбе с экстремизмом, он превратился в управление Э, вот такое наше отечественное эстапо, которое занимается этим уже в соответствии с той законодательной базой, которая проштампована карманным парламентом. Поэтому можно сколько угодно продолжать сотрясать воздух разговорами о либерализации. Есть конкретные факты, и есть конкретные примеры, по которым можем судить, происходят в стране какие-то перемены или не происходят. Хамоунский суд, как правильно вот сказал наш собеседник, это один из наиболее ярких, естественно, трагических примеров того, что никаких изменений по-настоящему быть не может, абсурд продолжает крепчать, то есть вот такое кафкианство, и понятно, что все те, кто находится под этим прессом, они не смогут и продохнуть. Кстати, вот эти смерти, такие трагические, знаковые смерти в тюрьмах, они произошли именно при Медведеве. Дело Магнитского...
Но он возмутился.
Нет, он, может быть, возмутился. Тем не менее, есть много публикаций о том, кто стоял за заточением Магнитского, кто воровал деньги, кто фактически убивал Магнитского, чтобы скрыть правду о преступлениях российских чиновников. Все это есть.
Все это есть, и тем не менее никаких событий не происходит. Можно говорить сколько угодно о борьбе с коррупцией, но вот по делу Даймлера, по этим взяткам, фамилии уже просто были чиновников, присланы в Россию. Генпрокуратура по-прежнему молчит.
Но очень неплохие публикации деклараций российских чиновников, согласитесь.
Ну, может, про самолет можно сказать еще польский тогда, да. Значит, ну, я не знаю, на самом деле, как говорится, что произошло там. Я полагаю, что проблема это не только российская, но, наверное, и польская. И не случайно вот некоторые российские правозащитники и политики написали письмо, вот как раз открытое в Польше, о том, что расследование проходит очень странно, и понятно, что оно влияет на президентскую кампанию. И, скорее всего, если есть какие-то проблемы, а, судя по всему, они, конечно, были с действием российской стороны, то правительство Туска, конечно, не хочет это обсуждать перед выборами. Ну, мне кажется, что наиболее вероятной, скорее всего, является версия того, что действительно оборудование было какое-то, которое было вывезено, потому что Путин уехал с Туском. Но задача была, мне кажется, просто не посадить самолет Качинского, а дать ему посадку в другом месте. И вот, вот эта несогласованность, они хотели сажать, они хотели сесть, она и привела, вот, мне кажется, к этой чудовищной трагедии. Это, кстати, очень похоже на вот, мелочный характер российской власти. Вот не допустить, чтобы, вот, вот, чтобы опоздал на церемонию. Опять, это в данном случае мое мнение, я никоим образом не являюсь экспертом в этой проблеме, но совершенно очевидно, что какие-то действия не умышленные, вызвавшую катастрофу. Но вот, вот что-то связанное с, вот, с такой вот мелочностью, с попыткой нагадить, вот, и с упрямством Качинского, который все-таки хотел сесть, вот и, наверное, к этой трагедии привело.
Да. А вот как все-таки эта декларационная кампания, она вас порадовала?
Она ровно, вот вы слово хорошее использовали, декларационная кампания. Это такие декларации. Знаете, декларации о намерениях. То есть, вот,
но есть забавные сюжеты, правда? Жена мэра там с заработком 7 миллиардов рублей, или там какой-нибудь чиновник с зарплатой в миллион, и жена 500 миллионов заработала.
Ну, кстати, я думаю,
такие
что интересно,
милые семейные
опять
пары.
Интересно посмотреть на декларацию жены, вот уже многократно упомянутого здесь Аркадия Дворковича, тоже загляните, Рустамова, Зумруд Хандадашевна, бывший замминистра, кстати. Посмотрите, во скольких советах директоров.
Ну, талантливая она женщина,
талантливая, наверное. Безусловно, талантливейший бизнесмен. И, да, а что, а Елена Батурина, что ли, не талантливый бизнесмен? Я думаю, что и семейство Валентины Матвиенко, в общем, тоже не может нахвалиться на ее организационную способности.
Да. Екатерина спрашивает из Вятки. Объединенный фронт объединяет как правые, так и левые силы. Не ведет ли это к внутренним противоречиям?
Ну, на самом деле, противоречия возникают тогда, когда вы участвуете в конкретной кампании избирательной по реализации своих каких-то установок. А когда вы боретесь вместе за проведение честных свободных выборов, за право выходить на площадь и требуете соблюдения статей Конституции, то этих разногласий нету. Понятно, что Лимонова, Косякина и Людмилу Михайловну Алексееву ничего, кроме вот этой борьбы за соблюдение наших прав, не объединяет, в принципе. Но они регулярно подают заявку на проведение вот этих мероприятий. И поэтому многие наши коллеги, которые выступают за соблюдение базовых принципов конституционных и прав человека в нашей стране, идеологические разногласия не пугают. Очевидно, что к моменту, когда в стране наконец настанет день проведения честных, открытых, свободных выборов, все эти политические силы разные будут конкурировать. Но сегодня, к сожалению, в общем, мы решаем гораздо более узкую задачу. Мы не боремся за победу на выборах, мы боремся за то, чтобы выборы состоялись.
Александр из Владикавказа, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
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 Гарри Кимович, неужели вот сейчас сложно вам установить час в неделю хотя бы, чтобы общаться с людьми по телефону? То же самое и лидерам солидарности вашей.
А где общаться?
Ну, установите время, и чтобы люди могли к вам прозвониться. Ведь не все ж могут интернетом пользоваться или еще в какой-то форме.
Вот, вот еще раз, вот смотрите, у вас есть некоторые противоречия в запросе. Не все могут пользоваться интернетом, а как мы еще можем объявить о том, что у нас есть возможность, точнее, у вас будет возможность с нами общаться? Через какие средства массовой информации мы проведем эту такую рекламную, назовем, кампанию?
Не знаю, две радиостанции.
Это вы назвали технические детали.
Ну, так
все... А в целом установить, и люди будут знать уже, когда
подождите,
вам можно.
Опять, ну, все же дьявол в деталях. Еще раз, я с большим удовольствием готов в неделю выделить час своего времени и общаться. Расскажите, как это сделать, чтобы это не свелось к общению с нашими сторонниками, которые читают все в интернете и так или иначе будут узнавать об этом. А чтобы вот вы могли узнать, ваши друзья, как мы до вас достучимся?
Ну, в какой-нибудь форме уже будет проходить к людям. Это что есть такое?
Видимо, все-таки придется пользоваться через пользоваться интернетом, Александр.
Ну, либо у нас есть Радио Свобода и Радио Эхо Москвы. Но я не думаю, что они могут рекламировать это. Они могут дать нам возможность выступить в эфире, но вот все равно потребуется какая-то регулярная кампания.
Заведите компьютер.
Даже если я сейчас там был бы готов и, скажем, назвал бы номер телефона, для того, чтобы это стало эффективным, это надо будет повторить там раз 50 примерно в течение ближайших нескольких часов, чтобы люди это зафиксировали. Но, тем не менее, ваш совет я воспринял, значит, и мы все-таки попробуем сделать что-либо для того, чтобы такая линия коммуникативная, она была выстроена.
Так, Николай из Новгородской области нам пишет: вы хотите нас убедить в том, что будут либералы у власти, в стране превратятся теракты, аварии. Поверить в это невозможно.
А где я сказал про то, что наличие либералов у власти, кроме того, давайте сразу договоримся, кого подразумевать под либералами?
Но он вас считает либералом.
Ну, может быть, да, значит, потому что, скорее всего, там люди, которые довольно вольготно обращаются с такими терминами, они там в либералы записывают и Кудрина, и Грефа. Вот, так я говорю не про либералов власти, я говорю про ту власть, которая будет ответственна перед народом. Власть, которая не сможет делать вид, что катастрофы там на Рацпадской или на Саяно-Шушенской ГЭС или регулярные взрывы ее не волнуют. И власть, которая не сможет там списывать на там убитого, многократно убитого Саида Бурятского все катастрофы и все теракты, которые происходят в стране.
Но это парламентаризм называется.
Да, это называется та
не
власть.
Не дают покоя.
Да, вот, да.
Исполнительной власти.
То есть это ровно та власть, при граждане. Которой парламент становится местом для дискуссий.
Роза интересуется, какие вы получаете средства для существования и как, если вы занимаетесь все время общественной деятельностью.
О, вот я на самом деле еще, знаете, читаю лекции, пишу книги и читаю много лекций. К сожалению, эти лекции проходят за пределами нашей страны, потому что возможности зарабатывать здесь у меня фактически сведены к нулю. И если я могу читать лекцию там в General Electric или там в американских университетах, то такой возможности в России, скажем, в аналогичных ситуациях у меня нету. И для меня это, на самом деле, большая проблема, потому что это заставляет меня довольно много времени проводить за пределами страны, потому что мне нужно и зарабатывать, в том числе и поддерживать свою общественную деятельность. То есть зарабатываю я там, плачу налоги здесь и трачу свои заработанные деньги на поддержание вот того, по крайней мере, минимального уровня общественно-политической активности организаций, в которых я состою.
Анатолий из Брянской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, добрый вечер.
У меня вот два коротких вопроса. Что именно вас заставило пойти в политику? И второй вопрос. И как вы считаете, не смешно ли для вас, кого назначил Кремль на должность президента Олимпийского комитета России? Спасибо.
Так. Ну,
а мы разве говорили про Олимпийский комитет России?
Но, видимо, интересуются вашим мнением, как вам Александр Жуков?
Ну, в данном случае, мне кажется, такая должность почти расстрельная, поэтому человеку
перед
можно...
Олимпиадой?
Да, перед Олимпиадой в Сочи, так что человеку надо не завидовать, а сочувствовать. Вот. А что касается моего участия в политической жизни в России, ну, или в общественной политической жизни, ну, это такой был сознательный выбор, я просто считал, что жить в своей стране и наблюдать за тем, как она катится в пропасть, нельзя. Я никоим образом не претендую на абсолютную истину в оценке положения дел, но это мой субъективный взгляд, и я считаю, что страна, под флагом которой я играл четверть века, она находилась в момент окончания моей шахматной карьеры, находится сейчас в исключительно сложном положении, и мои определенные способности могут, наверное, принести гражданам России пользу.
А вот господа Майоровы, они примерно то же самое спрашивают, зачем вам все это болото, тем более, что наш мир переживет всех ишаков. И дальше фраза: вы же отлично понимаете, что ничего вы не сможете изменить.
Ну, в данном случае мне кажется, что здесь, в отличие от шахмат, игра не на результат, а во многом еще это такой моральный императив. Во-первых, я, конечно, не считаю, что ничего изменить нельзя. Каждый из нас что-то меняет, когда начинает занимать более активную позицию. И даже когда мне удается убеждать в чем-то небольшое количество людей, вот вчера я выступал, например, перед группой подписантов вот письма «Путин должен идти» в Санкт-Петербурге, и это все равно, мне кажется, такая вот атмосфера, позволяющая чувствовать, что усилия не пропадают впустую.
Знаете, тут был очень интересный доклад Андерса Ослунда и целой группы экономистов о ситуации в России. И вот они сделали такой вывод, что, несмотря на существенные потери, российская политическая система сумела пережить кризис, там падение цен на нефть, отток капитала, международная изоляция не подорвали тот экономический строй и ту политическую модель, которая выстраивалась Владимиром Путиным. Элита не раскололась, социальная стабильность не нарушилась, оппозиция не смогла мобилизовать население, система показала жизнеспособность и даже сумела принять адекватные в целом меры по спасению финансового сектора. Вот хорошо, почему? Почему система оказалась жизнеспособной?
Ну, потому что цена на нефть вернулась к 80 с лишним долларам за баррель, так, на всякий случай. Не надо делать вид, что этот кризис, о котором так вскользь упомянули авторы доклада, он оказался перманентным. Можно вступить в долгий спор по поводу каких-то оценок, значит, просто надо отметить следующее. 2000 год, при 20-долларовой нефти российская экономика росла, и очень бурно росла. 2010 год, нефть 80, российская экономика не просто стагнирует, она находится на грани развала, а дефицит бюджета стремительно растет. Это результаты вот этой путинской десятилетки. То есть цена на нефть выросла в 4 раза, а ситуация резко ухудшилась. То есть коррупционная составляющая, она разъедает практически все, а новой инфраструктуры в стране построено не было. То, что система устояла, это во многом связано с тем, что, конечно, накоплен был огромный финансовый резерв, и, естественно, в условиях как бы после революционных изменений 90-х годов, которые, конечно, влияют на сознание людей, всегда проходит такой период определенной социальной апатии. Говорить о социальной стабильности в России сегодня, я не знаю, не хочу спорить с уважаемыми авторами, но это, конечно...
Но относительно стабильность все-таки есть.
Стабильность бывает разная. Например, самый стабильный график пульса – это ровный, в принципе, если смотреть на
экран. Если помер.
Да, на экран осциллографа. Поэтому эта стабильность, она отдает распад метаном со шахты Распадская и тротиловым эквивалентом с площади Ставрополя. Это стабильность. Посмотрите на реальное положение дел в сегодняшней России. Это упущенные 10 лет. А взрывы, по-разному же бывает. Ситуация может ухудшаться стабильно, и она постепенно, и благодаря каким-то связям внутренним в обществе власть может на это реагировать. А она может взорваться внезапно. И сегодня, скорее всего, мы находимся именно в таком положении, когда крах системы, которая фактически не управляет страной, на самом деле, мне кажется, она, страна давно уже, в общем-то, вышла из режима даже ручного управления, он неизбежен. Вопрос, когда это произойдет, и мы все продолжаем жить вот так же, как сейчас жители Сайно-Шушенской ГЭС, живущие рядом там, с ужасом ждут летнего, июньского паводка.
Пронесет, не пронесет?
Уверен, что пронесет, но так бесконечно не будет продолжаться, и вспомним, как говорится, с чего фактически начался распад советской системы. Это такое страшное слово «Чернобыль».
Спрашивают, что общее между шахматными и политикой? 30 секунд у нас есть.
В шахматах есть правила, в политике, тем паче российской, правил нету, потому что Кремль меняет правила, когда хочет. Единственное, что помогает мне в этой ситуации, это способность объективно оценивать положение. Если нет ресурсов атаковать, вы должны, в общем-то, поддерживать напряжение и стараться сохранить возможности для перехода в контратаку, когда такая возможность представится.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был лидер Объединенного гражданского фронта, сопредседатель движения «Солидарность», чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что сегодня, 28 мая, в студии «Радио Свобода» итоги дня подведет Андрей Шароградский, ситуация в Ставрополе и доклад о положении с правами человека в России. Главная тема передачи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Теракт в Индии. Новые жертвы боевиков-маоистов.
Комментарии экспертов.
Глава центра «Мемориал» Олег Орлов. О докладе Amnesty International.
В блогах «Свободы».
Григорий Чекалин. Верховный суд играет в правосудие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».